Здравствуйте, дорогие зрители. Мы рады открыть нашу программу «Спроси по каббалисту». Здравствуйте, Раф Лайтман.
Здравствуйте всем.
Прежде чем мы приступим к первому вопросу, я хочу пригласить вас присылать и сейчас вопросы. Наш телефон ждет вас всю неделю. 1-700-509-209. 1-700-509-209 в Израиле. Можно также присылать вопросы на блог профессора Рава Лайтмана. lightman.ru, блог на русском языке. И рекомендуем также заглядывать на блог, там много интересного. Первый вопрос по телефону, давайте его послушаем. Здравствуйте, меня Анди Ротлич из кибуца. Я бы хотел спросить Рава Лайтмана. Хотя человек, он целиком желание, может ли, движет ли человека страх? И этот пахот практически, является ли он первородным грехом? Спрашивает.
Страх не является первородным грехом, но на самом деле является нашей основной силой, поскольку страх начинается с нуля, с малых страхов. Может быть, я буду себя нехорошо чувствовать, не получу то, что я желаю, не достигну то, что я думаю достичь в будущем. Очень много страхов, пока страх от потери больших вещей, и того, что происходит в экологии, и тогда страх смерти. И человек всегда находится против всей этой шкалы, против глубины этих страхов. И он должен существовать, а не быть все время как маленький кролик. Он должен выстроить против всех этих страхов такие защитные экраны.
Защиты?
Защита, да, психосоматическая. Страх, забываю, потеря, природа, что-то. Человек строит всегда для себя вещи, которые скрывают ему эти страхи, отталкивают их. И так мы строим свою жизнь, когда мы можем существовать. Иначе, если есть прорыв в этой защите, в каком-то защитном слое, скажем, от страхов, мы можем войти просто в сумасшествие. Есть здесь психологические явления, очень большие.
То есть вся наша жизнь — это построение таких...
Начиная с маленьких до просто клинической смерти.
То есть вся наша жизнь — это совокупность защит разного рода, которые мы строим против всех этих страхов?
Да, прежде всего.
И это что, в основе существования нашего?
Это в нашей основе, поскольку мы все время находимся в защите по отношению к нашему желанию существовать, нашему желанию наполнить себя, не потерять то, что есть у нас. Поскольку наше кли, наше желание общее — это желание насладиться, получить, наполниться силой жизни, приятностью, уверенностью в будущем.
Как страх с этим связан?
Страх потерять то, что есть у меня, или в настоящем, или же в будущем. Страх выстраивает не все. Поэтому первое исправление называется страхом, когда человек боится, будет ли у меня сегодня, завтра, будет ли у моей семьи, будет ли на сегодня и на завтра, как я буду существовать, как удержаться. Все это защита, защита, защита прежде всего, а уже вслед за защитой есть, что будет мне... Кроме того, помимо того, что я делаю для себя необходимый щит на все, как я могу быть уверенным в остальных вещах, как я могу приобрести уверенное будущее, будущий мир, наверняка. Все это из страха. Страх называется первое исправление.
Что значит это исправление?
Как мы изучаем в книге Зор.
В чем исправление страха? Страх в нашей основе. В чем исправление?
Страх определяется нашим страхом, пока мы не выходим из страха, что будет со мной, что бы ни случилось со мной, по отношению к этому миру, будущему, до смерти, после смерти и так далее, когда человек находится в тревоге, в страхах, в проблемах, что будет у меня, чего не будет, когда он выходит из себя, когда вместо того, чтобы думать, что будет со мной, когда он сможет освободиться от этого страха о себе, получит свыше такую силу, которая называется свет, возвращающий к источнику, высший свет, чтобы дал ему возможность подняться над беспокойством о себе, и тогда он становится свободным.
Ну как это может быть?
Представь себе такое, послушай. Я вместо того, чтобы беспокоиться о том, что будет со мной, как я выгляжу, что обо мне думают, что будет сегодня, завтра, может, я буду голоден, может, упадет на меня что-то. Дети, семья, все, тысяча и одна вещь. Мы даже себе не представляем, какие мысли у нас проходят, но всегда из нехватки, что будет, что
да.
может быть.
Да.
Да. И что будет с этой жизнью, и что будет после этого, и еще. Вместо этого я вдруг становлюсь свободным от этого, но не свободным, когда я забываю, как будто мне кто-то все, что перечеркнул в памяти, стер все в осознании себя и мира. Нет, но я получил силу, которая над моей жизнью. Сила, которая управляет моей жизнью. Когда я получил ее, взял в свои руки, и я тогда знаю, что ничего со мной не может случиться. Ни с кем, никогда.
Как неведение стирается?
Совершенно. И не только неведение. Я получил силу, когда я наверняка знаю, что у меня все будет существовать все во благо.
Но почему это?
Это свыше. Это еще первое исправление, только когда человек поднимается.
Хорошо.
У него. Это страх исправления.
А как приходит к этому? Я хочу этого.
Это вызывает сверху высший свет, который удерживает нас мир, держит нашу жизнь, управляет моей природой. Природой, когда я хочу насладиться, он все время управляет этим наслаждением, чтобы не дать наполнение. Я всегда в беспокойстве, как я наполню себя, как я сделаю что-то. И тогда эта сила, которая создала меня как в нехватке, она дает во мне возможность управлять собой.
Если я понял, сила, которая порождает во мне все эти страхи, я должен над картинами этих страхов, фобий, объединиться с ней и нейтрализовать этого режиссера страхов?
Я нейтрализую режиссера.
Окей.
И я беру его, соединяюсь с ним, беру его как силу, и она находится уже в моих руках. Когда она находится в моих руках, я уверен, что со мной ничего не может произойти. Никогда, ни здесь, ни в будущем мире, ни в какой момент, ни от кого. Нет фактора, который может мне причинить вред.
А как я могу убедить?
Но это в конечном счете, это не убедить. Это с помощью науки Каббала приходит к этому. Я хочу пойти немного дальше. Для чего я это делаю? В конечном счете это только средство, чтобы быть свободным от своей низости, страхов, пустоты, от нехватки этой уверенности, так как по отношению к этому миру, так и к будущему. Я становлюсь свободным сейчас. Что я делаю, когда я перестаю беспокоиться? Представь себе, ты перестаешь беспокоиться.
Да.
Я не то, что я буду
пить. Нету мотивации. Нету мотивации двигаться.
Да.
Я не пойду на работу, если у меня нет мотивации. Да, да. Завтра с утра.
Но кроме этого, ты знаешь, что все случится и на 100%
нет,
хорошо.
Нет, я буду сидеть на кресле.
Нет у тебя будущего момента, поскольку этот момент и будущий момент всегда не достает наполнения. Я хочу достичь, а здесь нет
да,
для чего
верно.
И как. Жизнь становится как бы останавливается.
Надоедает.
Не то, что надоедает. Сама жизнь, как будто кто-то остановил картинку, знаешь? Не для чего двигаться, не для чего думать, желать, не на что смотреть. Как стоп-кадр, нету движущей силы.
Так что же делают? Смерть?
И поэтому человек, который хочет прийти к этому, он должен прежде всего знать, для чего он это делает. Для чего делает это? Когда я хочу прийти к этому для того, чтобы освободиться от беспокойства о себе, и начать беспокоиться о чем-то выше этого, о ближнем.
Вроде бы условие здесь, что он готовит следующую мотивацию, следующий виток.
Точно. И тогда...
Нет там вакуума.
Нет, нет. И тогда он меняет одно на другое. Для чего?
Это чересчур изощренно.
Прежде всего, спросить, для чего мне это? Одну беду менять на 1000 бед? Есть в мире 7 миллиардов людей, и я о себе беспокоюсь, не знаю, как себя наполнить. Я сейчас должен беспокоиться о ближнем, наполнить ближнего, беспокоиться обо всех, чего не достает каждому.
Там тоже есть страхи, я боюсь.
У каждого, конечно, есть страхи, беспокойство. Этот мир, будущий мир, жизнь, смерть, здоровье. И я сейчас
соединяюсь с их страхами.
Я освобождаюсь от беспокойства о себе. Это не слава Богу, ты освободился от этого для того, чтобы прийти к состоянию, когда ты будешь беспокоиться о других. Это непонятно. Было у меня немного такая пугающая жизнь, напряжение беспокоиться о себе, а сейчас будет жизнь в напряжении беспокоиться о массе, как мать, которая беспокоится о своих многих детях и бегает, и все время думает с тревогой о каждом.
Какая же защита теперь есть у вас? Вы говорили, против каждого страха есть защита.
А, ты уже видишь, что есть здесь какое-то решение.
Да, но здесь как бы новый виток новых страхов на иной глобальной ступени.
Когда я прихожу к тому, чтобы включиться над моим страданием, нехваткой, с желаниями других, я уже начинаю ощущать в них духовный мир. Я начинаю вместе с беспокойством своим видеть наполнение, высший свет, который находится во всех этих желаниях. Я наполняю их не потому, что им недостает чего-то. Я наполняю все нехватки всех людей, все желания. Я их вижу как бесконечный мир. Все души наполнены всем благом. Хотя они так не чувствуют, поскольку они не вышли из беспокойства о себе и не начинают беспокоиться о других. То есть беспокойство о других – это не для того, чтобы наполнить их, это для того, чтобы именно ты приобрел огромный сосуд кли, огромную потребность и наполненную всем благом вместе с этим. И это называется, что ты приходишь к миру бесконечности.
Там есть страх или нету страха в этом новом мире?
Беспокойство о них должно быть, но это беспокойство тотчас наполняется этим наполнением совершенства, которое ты раскрываешь в них. Поскольку ты их раскрываешь в состоянии, когда Творец их наполняет, Высший Свет их наполняет. Это психологический трюк здесь есть, когда тебе необходимо прежде всего вооружиться потребностью прийти к беспокойству о них. Я хочу беспокоиться о них. Это не просто слова. Я на самом деле хочу прийти к беспокойству о них. Это называется «возлюби ближнего как себя».
Вот это я должен понять, что я еще поглощен правильно, в то время, правильно, когда я в своих страхах.
И тогда ты освободишься от этого.
То есть, если в параллель к моим собственным страхам, к заботе о себе, о семье и так далее, я развиваю или мысль, или такое начало ниточки заботы обо всех других, это условие того, что я получу вот так вот компенсацию, получу
компенсацию
такое освобождение
себя, да,
от собственных забот?
Да, конечно. Почему я должен заботиться о себе, если ты уже меняешь направление, беспокоиться о других?
Теперь просто вопрос.
Это называется, что ты выходишь в духовный мир.
Окей.
Поднимаешься над собой и входишь в духовный мир, поскольку духовный мир — это то самое кли, те самые страхи и недостатки и нехватки всех людей, которые наполняются высшим светом. Они наполняются высшим светом в твоих глазах, так ты раскрываешь, поскольку ты хочешь беспокоиться о них, вышел из себя заботиться о них, но они сами могут погружены в свои заботы.
В тех же самых заботах,
да,
и тревогах.
Да.
То есть, если я нахожусь в таком процессе...
Бали Сулам пишет об этом, извини, что я прерываю тебя. Есть такая статья «Скрытие лика Творца», и там Бали Салам очень красиво это описывает.
Вот этот переворот.
Да.
Теперь такой вопрос. У меня произошел этот переворот, и действительно, все мои интересы, чувства, мысли и сердце в заботах о других. Нету ли тут опасности, что я согрешу или сотворю какой-то вред на базисном моем уровне? Ведь я не перестал заботиться.
Не о чем тебе беспокоиться, поскольку ты видишь, что находишься вместе с ними в мире бесконечности. Я человека является его потребностью. Ты освободился от этого недостатка, когда беспокоился о себе. Это желание, что тебе такое, таким его дали свыше, когда ты все время беспокоился о себе. И ты поменял это на желание беспокоиться о других. У тебя нет уже нехватки. Не то, чтобы тебя не хватало. Ты как будто в каком-то сне находился и в какой-то другом беспокойстве. Нет, нет у тебя этого уже недостатка, и ты находишься со всеми во всем благе.
Я продолжаю себя вести, как я веду себя сегодня. Да? Я встаю утром, иду на работу, зарабатываю.
Да? И ты, когда включаешь все души, и все клеи, и все силы, которые действуют, вместе с тем, что ты ведешь себя как обычно, ты делаешь все действия, как и все, но ты чувствуешь, что ты приводишь действия, и где ты к этому относишься? Ты видишь наш мир во всей его толще, с теми силами, которые приводишь действия, с душами, с которыми ты связываешься. Ты видишь не внешнюю эту оболочку, ты видишь вместе с этим весь свет высший Творца, который облачается во весь мир. И вместо всех этих образов ты видишь души, ты видишь миры, ты видишь этот мир только как внешнюю форму, а за ней ты видишь еще творение. И все это перед тобой, это не скрывает и не мешает тебе видеть так, всю эту картину, как это сказать, многослойную.
Окей, если кто-нибудь со стороны вглядится в меня,
он ничего не видит на тебе, поскольку он видит своими глазами. Ты можешь сделать действия духовные силами совсем. Он смотрит на тебя, ты видишь, что ты пьешь чай.
Это значит, эти страхи, с которых мы начали все обсуждение, эти страхи нейтрализуются, но это что-то внутреннее. То есть поведение мое, образ жизни, все остается точно так же, как будто...
Мир ведет себя по-прежнему, так написано. Мир ведет себя, как и раньше. Этот слой не меняется. Для чего? Что есть в нем? Это только отображение более внутренних слоев. Тот, кто приходит
внутри, все изменяется.
В точности. Изменяется в тебе осознание, понимание, видеть только внешний слой или более внутренний до истинной причины, которая является Творец. И в соответствии с этим у тебя уже нет страхов, и в соответствии с этим есть уверенность. Ты понимаешь, как нужно относиться ко всем, ко всем людям и ко всей реальности вообще, и к самому Творцу. Уже отсюда уже меняется у тебя воззрение на мир и на жизнь.
Переходим к следующему вопросу. Вопрос пришел к вам на блог.
Да.
Голан пишет так. Когда Обаму выбрали президентом, было ощущение, что вот расизм должен исчезнуть из мира. Но история с арестом профессора Черного, это когда назначили первого испанского судью, высший суд, и тогда там происхождение и верование Обамы показывают, что расизм вовсе никуда не исчез. В чем корень расизма в мире?
Есть в этом очень глубокие корни, поскольку мы все произошли от одного народа.
Древневавилонского,
да, как написано. Мы все были одним народом, хотя там было много колен, и Авраам относился к какому-то племени, которое называлось еврейским. Но так его называли, Авраам еврей.
Вы говорите о временах Вавилонской башни,
да,
когда Вавилонская все там башня. Собрались.
Да, да, да.
Это башня.
И в конечном счете они были как один. Все были в связи между собой. Все вели себя в нормальном виде. Вдруг взорвался возрос эгоизм, и все начали вести себя по-другому. Авраам сказал, что все мы должны соединиться. Он был одним из лидеров там, духовным лидером, одним из тех из них. И отец его был великим, одним из больших там священников в этом вавилонском народе. Никого не слушали, никто его не слышал, кроме малой части. Он ее взял с собой, и она стала народом.
И там начался расизм?
Там начался расизм. Секундочку, еще не точно тогда. Остальные люди, поскольку начали ненавидеть друг друга и не пошли за советом Авраама соединиться, начали рассеиваться, поскольку ненависть отдаляет людей, начали рассеиваться. С той же, благодаря этой ненависти один к другому. И чем больше рассеялись и укрепились каждый на том месте, на котором поселился каждый, начали воевать друг с другом. Китайцы с индусами, немцы с итальянцами и так далее, и так далее. И мы видим потом Александр Македонский, Чингисхан. Есть история переполнена войнами.
Но есть все-таки разница между войнами и расизмом. Воевать можно друг против друга.
Нет, нет, нет. Есть войны, которые происходят потому, что я хочу что-то взять у тебя.
Окей.
А есть войны, которые, когда я просто не могу тебя терпеть, я ненавижу тебя. Почему вот так? Что это вещи более уже касающиеся корня. И то, что кто черный, кто-то белый, кто-то желтый, кто-то красный, это четыре части. Что они таким образом делятся в соответствии с Юткей Вавкей всего строения реальности. Тут ничего не поделаешь, ничего не поделаешь. И каждое свойство в этих четырех частях человечества отличается от другого. И поэтому один не может терпеть другого. Не то, чтобы не мог терпеть, не может терпеть, это потому, что я не понимаю другого.
Все-таки что там?
Вы можете, по ментальности,
вы можете
другого
повторить эти четыре деления?
Это истекает из первичной аваи, что это является всем кли, которое создал Творец, общее желание, и во всем этом кли есть у нас пять частей. Кончик Юд, затем Юд, Кей, Вав, Кей. В конечном счете это всеобщее кли. Сейчас оно делится на белых, желтых, красных, черных. И таким образом эти цвета делятся. Сейчас четыре этих свойства. Это первое, второе, третье, четвертое также. Первое, второе, третье, четвертое стадия также называется. Это очень разные понятия, отличающиеся между собой восприятие в структуре мысли, во всем. Мы сегодня находимся в глобальном мире.
В смешанном таком.
Да, все соединилось. Но на самом деле это очень различно. Посмотри, какая китайская музыка, язык, насколько он отличается от европейских или от южноамериканских. Я уже не говорю сейчас о южноамериканских после Колумбуса. До этого. И посмотри, есть разница между африканцами и в самой Африке, и между теми, кто живет на севере. Все сегодня стало одним миром глобальным, но эта разница очень большая. Скажем, у меня сегодня есть ученики из Европы. Немного трудно с ними соединиться, но я чувствую их ближе, поскольку я тоже там воспитывался. Но, скажем, у меня есть ученики из Китая, и сейчас вышли мои книги, несколько моих книг на китайском. Я вижу, насколько это различное восприятие.
Хорошо, с различием понятно, а расизм?
Нет, понятно, поскольку он думает иначе, чем я, обо всем в жизни, обо всем. поскольку для меня это логично, нормально, это, и так, он видит совершенно другую картину. У него фильтр, за которым он видит мир, он видит совершенно другую картину, чем я. Он видит
или разные фильтры.
Или первая стая, вторая, третья, или также четвертая.
Окей, у нас есть четыре объекта центральных. Неважно, что они смешались. Говорим по-крупному. Четыре крупных группы.
То, что они смешиваются друг с другом, нет никакой разницы, поскольку каждый только внешне то есть смешивается.
Снаружи смешивается.
Внутри он остается, поскольку он остается самим собой. Это истинное смешивание, когда каждый поднимется на своим эгоизмом.
Минуточку еще раньше. Относительно расизма. Мы сказали, четыре объекта. А где тут расизм? Где он начался?
Поскольку если я со своим желанием получать нахожусь в понимании, в постижении, в общем клее, в общем желании с моим народом или с моей группой, скажем, белые или красные или черные, есть здесь понимание, а восприятие, близость, естественно, которую ты не можешь перешить.
Но в расизме есть высшесть, это вот...
Да, возвышенность.
Мы не видим, мы видим, что каждый хотел быть высшим.
Не, мы скажем... Мы относимся к афроамериканской группе и посмотри, как они относятся к белым, что они свиньи и не хотят касаться их и соединяться.
То есть мы по сути разные, это built-in встроено, и как бы это уже присуще натуре природы, что я уже чувствую.
Ты чувствуешь себя и не чувствуешь другого.
Более высоким.
И чувствуешь себя выше другого, поэтому высшим. Но есть такие исторические процессы, которые
подавили
все-таки...
Подавили это стремление.
Да.
Но расизм существует, built-in,
встроен. Конечно.
Что делать? Как...
Сейчас надо только подняться над эгоизмом, когда все мы соединяемся с кетером. Первая, вторая, третья, четвертая эти стадии должны соединиться с кетером.
Что это значит?
Каждый должен подняться над своим эгоизмом для того, чтобы соединиться со всеми. Если они захотят соединиться со всеми вместе, как один человек в одном сердце, чтобы соединиться с Творцом, то расизм ты не почувствуешь, что такое, ты его не увидишь, поскольку ты увидишь души.
Разница исчезнет? Станут one size одного размера?
Нет, цвет не изменится.
Нет, даже внутри восприятие
каждый почувствует душу другого, а не внешность, не внешность этого. И в душе, когда соединены вместе в единый организм, в такой единый организм, и здесь и красный, белый, черный, и желтый, все вместе, все находятся в соответствии со своей функцией и восполняют другого. И тогда есть гармония, связь между ними, когда именно в связи между ними раскрывают кончики Творца.
А у Творца какой цвет?
Нет цвета. Это источник всех цветов. Зор об этом пишет, я не знаю, десятки листов.
Вот это общество, будущее, исправленное, какое у него...
Люди не почувствуют внешнее, они не будут видеть внешнего один другом. Мать любит, если любит ребенка, чувствует что-то внешнее в нем, что у него что-то не в порядке, для нее это самое красивое.
Совершенное.
Да. Итак, мы будем чувствовать. Ты не сможешь видеть этого, все прегрешения покроют любовь.
Давайте на этих словах прекрасно, к сожалению, наше время закончилось. Останемся с ними, прочувствуем их до следующей передачи. Спасибо вам,
Рафаэль. Придем к благу, к хорошему.
Спасибо, дорогие зрители, что вы были с нами. Благодарим вас за вопросы. Присылайте их на следующие программы. Наш телефон 1-700-509-209 в Израиле или блог профессора Рава Лайтмана lightman.ru на русском языке.